Всем привет! Микрофона Даня Подгаецкий. Я знаю, что пропал, приболел, до сих пор продолжаю болеть и лечиться, но на этой неделе уже не мог вас оставить без нового выпуска, поэтому начинаем. Наднепрянская Украина в период с 1900 по 1914 года. Поехали! И первой партией в Наднепрянской Украине стала революционная украинская партия. Она появилась в 1900 году. Ее возглавил Дмитрий Антонович. У этой партии была написана своя программа, которая называлась «Самостоятельная Украина». Ее автором стал Николай Михновский. В этой программе они взяли курс на независимость. Основные тезисы этой программы. Государство от Карпат до Кавказа, Украина для украинцев, победим или умрем. Из-за радикализма в партии произошел ее раскол. Давайте более рассмотрим детально все политические направления в Наднепрянской Украине. Всего существовало три направления. Либерально-демократическое, социалистическое и националистическое. Начнем с революционной украинской партии, РУП, о которой мы говорили ранее. Возникла в 1900 году. Она раскололась на три партии. Начнем с самого простого. В 1902 появилась Украинская народная партия. Она станет нашим единственным представителем националистических партий. Она занималась страйками и вооруженной борьбой. Далее. Еще две партии остались с социалистическим направлением. В 1904 году появился Украинский социал-демократический союз, который в 1905 перешел в большую партию, Российскую социал-демократическую рабочую партию, но меньшевиков. В 1905, я напоминаю, это все из РУП, этой революционной украинской партии, появилась Украинская социал-демократическая рабочая партия. Туда вошли такие известные деятели, как Владимир Винниченко и Семен Петлюра. Эта партия хотела автономии и начала агитацию и пропаганду, распространенную на жителей села и рабочих. Что же касается либерально-демократических партий, то в 1904 году сначала создается Украинская демократическая партия, УДП. Она же в том же году перерождается в Украинскую радикальную партию, точнее, скорее, ее крыло появляется. И в 1905 эти два крыла объединяются в единую партию, Украинская демократическая радикальная партия. Она пропагандирует автономию для Украины, а Россию видит как конституционную монархию. И, внимание, следим за мыслью. В 1908 году появляется тайное общество социалистической направленности. Оно называется «Общество украинских поступовцев». Туда вошли такие известные деятели, как Михаил Грушевский. Они выступали за автономию, и общество это было создано для координации украинских национальных движений. Создано оно было из упомянутых Украинской социал-демократической рабочей партии, которая была социалистической, и Украинской демократически радикальной партии, которая относилась к крылу либерально-демократических. Вот такая политическая обстановка была в те годы на Днепрянской Украине. Поехали дальше. Далее из таких ярких событий, это была революция 1905-1907 годов. Ее причины – это пережитки феодализма, то есть остаточное крепостное право, ну, по сути, да, слабое законодательство, плохой, не очень хороший такой трудовой кодекс, как тогда считали именно рабочие. Само самодержавие как явление, отсутствие демократии, помещицкое землевладение и определенные привилегии статусные, то есть где ты родился, да, фактически такое полуразделение кастовое было общество. Национальный гнет, ну и, конечно, поражение России в русско-японской войне 1904-1905 годов. Ну, в этой войне простые люди увидели то, что царизм начал терять свой авторитет и свою силу. Что касается событий, таким ярким моментом и прецедентом, толчком к началу этой революции стало «Кровавое воскресенье». Мы с автором подкаста «Короче, одобряет» Максимом Зеленским, мы это все обсуждали. Собственно, все красивенько. Там большой такой выпуск получился на час с лишним, поэтому если вы его не слышали, обязательно найдите его на просторах интернета. Я уверен, что он есть на многих подкаст-хостингах, и в частности я делал репост у себя в телеграм-канале, в общем, обязательно послушайте. Итак, январь 1905 года, Кровавое воскресенье, если кратко. Это расстрел царскими войсками мирной демонстрации в Петербурге. После этого начинаются массовые страйки рабочих и восстание селян. В июне 1905 года восстание моряков на броненосце «Потемкин». В октябре 1905 года общероссийский страйк «Долой самодержавие», после этого царизм идет на уступки. 17 октября 1905 года издается манифест Николая II, в котором он дарует демократические свободы и создает Госдуму, по сути, первый законодательный орган. И ноябрь 1905 года продолжается восстание на Черноморском флоте в Севастополе. К восстанию поучаствовал крейсер «Очаков» и еще 12 кораблей. Также были выступления солдатов-саперов в Киеве, и все эти восстания были насильно остановлены. В декабрь 1905 года Сорочинская трагедия. После нее создается Советы рабочих депутатов. К слову, первый по Украине был в Катеринославе. Что касается украинских движений в года революции. 1905 год, появляется первое общество «Просвіта» в Наднепрянской Украине в Одессе. В ноябре того же года первая украиноязычная газета «Хлебороб». В мае 1906-го отменяется Эмский указ и в школах вводят украинский язык. Стали издавать первую ежедневную украинскую газету «Рада». В 1906 году Николай Садовский создает театр. В 1907 Грушевский основывает Украинское научное общество в Киеве, которое позднее станет Академией наук. Что касается того, как поработали Госдумы. Первая Госдума была созвана в 1906 году и проработала с апреля по август того же года. Дело в том, что социалисты бойкотировали выборы, они требовали революции до победы. Из-за этого из украинских партий была только Украинская демократическая радикальная партия. Всего было 102 депутата от Украины, они создали ядро, украинскую думскую громаду, которую возглавил Иван Шрах. Значит, за что они выступали? Это автономия, это земля, украинский язык в школах и делопроизводстве, и, соответственно, добились отмены Эмского указа и Столыпинскую реформу тоже хотели отменить. После этого первая Госдума была распущена лично царем без особых причин. Вторая Госдума 1907 год просуществовала с февраля по июнь. Выборы не бойкотировались, 47 депутатов составили ядро украинцев в Думе. 3 июня того же года, 1907-го, такой себе трехдневный июньский переворот. Николай II обвиняет вторую Госдуму в заговоре и распускает. После этого издает новый закон о выборах, и по этому закону голосовало только 15%. То есть те, кто были верны царю. Ну и после этого считается, что революция, первая русская революция, она закончилась и претерпела поражение. Всего было 4 Госдумы, третья работала с 1907 по 12, ну и четвертая, соответственно, с 12 по 1917. В этих думах украинские партии и украинцы не присутствовали. Ну что ж, теперь поговорим про реакцию властей и вообще общества после этой самой первой революции. Ну, во-первых, она вызвала закрытие украинских изданий в итоге, запрет общества «Просвіта» и украинского языка. Также был введен запрет на употребление слов «Украина» и «украинский народ», и начались репрессии против тех, кто участвовал в демонстрациях и вообще хоть как-то был косвенно-некосвенно связан с этой революцией. Также популяризируется черносотенское движение, это российские националистические движения, также они были и шовинистические, которые не признавали никого, кроме россиян. В 1908 году, как я говорил, создается общество украинских поступовцев, их идеи – федерация, демократизация, парламентаризм. Да, в 1910-м издается циркуляр Петра Столыпина, в котором вводится запрет чужеродных инороческих обществ и издательств. После этого Столыпин в 1911 году был застрелен в Киевском театре. В 1911 том же году до 1913 началось так называемое дело Бейлиса. Это был политический скандал в России, который, по сути, раскрыл антисемитские настроения во власти. Значит, обвинение было следующее. Как будто бы еврей сделал ритуальное убийство мальчика, вот, там, чтобы почтить какие-то свои верующие, да, моменты. В итоге суд присяжных оправдал Бейлиса. И в 1914 году то, что максимально добило общество еще и на фоне грядущей Первой мировой войны, это был запрет праздновать столетие со дня рождения Тараса Шевченко. Это вызвало всеобщие демонстрации в городах и недовольство масс. Ну что ж, поговорили про политику, теперь можно и про экономику, и вообще про социально-экономическую жизнь людей на Днепрянской Украине того времени. Итак, начинаем с промышленности. На рубеже 19-20 века полностью закончился промышленный переворот и началась индустриализация, то есть строились большие машинные индустрии. С 1900 по 1903 прошел экономический кризис, который был обусловлен переработкой. То есть слишком много мы производили, и это коснулось в основном тяжелой промышленности. После этого кризиса усилилась концентрация производства и появились первые монополии. Всего видов монополий было 4. Пройдемся по каждой. Итак, первый – картель. Это когда предприятия сохраняли самостоятельность, но договаривались про цены и рынки сбыта. Далее, синдикат – это когда ты сохранял самостоятельность в производстве продукта, но для продажи организовывалась общая контора, то бишь синдикат. Трест – это когда предприятие теряло свою самостоятельность и превращалось в структурное подразделение одного большого предприятия. Ну и концерн – это полное слияние капиталов в одно целое. В Наднепрянской Украине преобладали синдикаты. Вот некоторые из них. Продвагон, 1901 год, Продамет, 1902, Продарут, 1903, Продвугилля и Цвях. С 1909 по 1913 начался экономический подъем. Это были высокие темпы развития, иностранный капитал, специализация районов. Южная Украина – уголь-металлургия, Правобережная Украина – сахарный буряк. Там производилось около 60% сахара всей империи. Также преобладал сырьевой характер экономики, то бишь 70% промышленности было направлено только на добычу сырья и только 15% на готовую продукцию. И увеличилась численность пролетариата. В Украине рабочих было около 70%. Специализация районов. Южная Украина – пшеница. 75% урожая Российской империи уходило на экспорт. То бишь Украина стала своего рода житницей Европы. Правобережная Украина сохранила за собой титул технического района, технически-культурного района, то есть это сахарный буряк, это картошка, это табак. Сельское хозяйство оставалось по большей степени натуральным, то есть когда крайне мало шло на продажу, и в основном все, что вырастили, то и съели сами. Преобладали селянские общины. Из-за этого были постоянные перераспределения земель между хозяйствами. Ну и, конечно, большое помещицкое землевладение. В связи с такими проблемами Петр Столыпин начал свою аграрную реформу 1906-1907 годов. Вообще, кто такой Петр Столыпин? Вкратце, министр внутренних дел Российской империи. Целью этой реформы он сделал создать сильное хозяйство богатого жителя села как опору действующей власти. По пунктам, как это все происходило, то есть содержание. Первый пункт у нас идет полный отказ от селянской общины, что повлекло за собой то, что земля стала частной собственностью, то бишь стала товаром, ее можно было покупать. Появилось понятие такое, как отрубки. То есть это когда земля покупалась одним таким большим участком. и хутора – это отдельное поселение одной или нескольких семей. По второму пункту – то, что предоставлялись жителям села кредиты через селянский земельный банк. Ну и третье – это аграрное перенаселение, которое было решено следующим образом. Переселение жителей таких самых густонаселенных районов на Дальний Восток, в Сибирь и за Урал. Более миллиона украинских селян туда переехали. После этого они там проявились как своеобразная диаспора в 1917 году, как «Зеленый клин» и «Серый клин». То есть они там тоже выступали за единую Украину и прочее, прочее. Ну и на десерт про жизнь обычных людей. Во-первых, что нужно отметить, в то время стало популярно такое движение, как артиль. Это было объединение людей для ведения, общего ведения хозяйств. То есть фактически это был вид кооперации. Михаил Левицкий считается отцом этого самого артиля. Именно он разработал основные положения этого документа про создание артиля. Индустриализация требовала качественных кадров, опытных. Как мы понимаем, их всегда не хватает. Украинская интеллигенция была немногочисленна, однако именно она стала творцом новой культуры и проводником новых национальных идей. К примеру, таким ярким можно привести, в 1903 году открыли памятник Ивану Котляревскому в Полтаве, который был построен полностью на деньги людей, на общественные деньги. Однако во время его открытия был запрет на произнесение любых речей на украинском языке. Ну что ж, ребята, как говорится, вот и сказочки конец, а кто слушал, что правильно, молодец. В общем, всем спасибо, что вы остаетесь со мной, несмотря на то, что я иногда могу пропадать. Ну, бывает болезнь, будем надеяться, что к следующему выпуску мне станет еще лучше. Я, по крайней мере, на это точно надеюсь. Спасибо вам, что вы слушаете, потому что я вижу то, что активность, она поднимается потихоньку. И продолжайте в том же духе, ребята, мне все очень нравится. Ставьте лайки, звездочки в Apple подкастах, где бы вы это ни слушали. В общем, также пишите комментарии, потому что мне всегда интересно их почитать. И не забывайте про телеграм-канал, потому что именно там всегда все самое первое, все самое свежее, все ссылочки, все там. Поэтому подписывайтесь, будем оставаться на связи. Услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.